Вадим Валерьевич сегодня отсутствует, а Евгений Викторович присутствует. Давайте начнем нашу лекцию. Сегодня у нас 21 февраля 2009 года. Меня зовут Евгений Воробьев. И у нас сегодня лекция о начальная лекция о получении духовного опыта или как бы другими словами, как получить опыт в той или иной йоге для дальнейшего продвижения. Если, давайте начнем, если есть какие-то общие вопросы общего плана. Вопросов общего плана нету. Но тогда давайте начнем рассматривать эту тему. Она достаточно интересна в большей степени для тех, кто начинает заниматься йогой, и для тех людей, которые изучают ту или иную йогу. Начнем рассмотрение данной темы с дыхательных упражнений в йоге. В последнее время очень часто встречаются такие заявления, что вот я занимаюсь дыхательными упражнениями в йоге, прочитал огромное количество литературы соответствующей и вот встречал такое понятие праны. Но когда я выполняю сам эти дыхательные упражнения, то никакой праны, ощущения праны у меня нет. И что мне в этом случае делать? То есть, может быть, я делаю упражнение неправильно, или, может быть, прана во мне присутствует не так, как она присутствовала в древних йогах, или вот, ну, звучат вопросы по поводу того, что как ближе и лучше познакомиться с понятием праны, это что касается дыхательной йоги. И вот на этом примере мы постараемся рассмотреть этот вопрос. Для того, чтобы так подробнее познакомиться с понятием праны, если мы рассматриваем дыхательную йогу, то бывает очень полезным как бы акцентировать свое внимание на этом вопросе и постараться углубиться в эту тему. И существует два основных варианта рассмотрение или углубление в вопрос пранаяма-йоги или дыхательной йоги. Первый вариант, он более такой продолжительный, более проверенный, более надежный, но требует большего времени. Этот вариант, он заключается в том, что мы занимаемся дыхательными упражнениями, несмотря ни на какие ощущения, занимаемся согласно предписаниям. Как правило, это два раза в течение дня, то есть утром и вечером. И вот в течение поставленного периода, то есть полгода, либо год, мы получаем вот этот опыт знакомства с внутренними энергиями, либо их называют спранами. Такой вариант, он подходит для тех, кто уже как бы активно практикует йогу, кто ходит в группы по йоге, либо, может быть, учится на курсах преподавателей йоги, то есть, когда есть вот четкое задание. Но в то же самое время этот метод, он не всегда подходит тем людям, которые хотят получить быстрый опыт или быстрое переживание понятия пран. И второй метод, он позволяет до какой-то степени пережить ощущение праны за более короткое время и познакомиться с этим понятием глубже. И первый метод, он заключается в том, что мы должны выделить определенное время в своей жизни. Предписывается где-то около недели, то есть 7 дней будет вполне достаточно, чтобы получить очень хороший практический опыт. Конечно, можно сказать, что 7 дней – это большой период, и лучше мы пойдем путем постепенного приближения. Но, тем не менее, мы как бы все равно должны знать, что вот такой метод существует. В общем-то, и подходит и более меньшие промежутки по времени. Там день, два или три дня мы можем активно позаниматься дыхательными упражнениями, ну, соответственно, согласно инструкциям. И действительно, за короткое время, за день, два, за три, получить какое-то первое такое подробное знакомство. Все эти методы, которые апеллируют к такому более нахрапистому изучению того или иного йогу, той или иной йоги, они называются ретритами. Ретрит – это слово, которое можно перевести как такое однонаправленное изучение какого-то явления или какого-то объекта. Наверное, вы слышали, что, может быть, уже посещали какие-то ретриты, которые проводятся в нашем центре. То есть у нас проводились ретриты и по дыхательной йоге, и по хатха-йоге, и по различным другим направлениям. И, может быть, вы уже успели какой-то из ретритов посетить. И ретрит предполагает упорную, достаточно упорную практику на протяжении всего времени. Как уже перечислялось, существуют однодневные ретриты, существуют ретриты двухдневные, существуют ретриты недельные. В буддистских таких практиках существуют ретриты даже месячные. И все время ретрита посвящается тому, что человек практикует определенный вид йоги. Так как мы выбрали пример дыхательной пранаямы йоги, то по идее, выполняя такой ретрит, мы должны будем, если не все время, то большую часть времени тратить на выполнение дыхательных упражнений. Действительно, после выполнения даже одного дня, если мы проведем один день, согласно определенным инструкциям, потому что дыхательные упражнения являются достаточно сложными и достаточно опасными. И так сразу бросаться выполнять такие дыхательные ретриты – это очень смелый шаг. Но если мы будем соблюдать определенные инструкции, будем следовать определенным правилам, то в принципе можно выполнять такие ретриты. И действительно все время мы должны будем посвящать, если не дыхательным упражнениям, то упражнениям очень близким, которые по своему характеру очень близки к дыхательным. Например, хорошо подходят для получения такого ознакомительного опыта с понятием праны, хорошо подходят так называемые упражнения мауны. Мауна, как мы помним, это такое состояние, когда мы не произносим никаких слов внешне, и внутренне мы стараемся сохранять молчание. То есть внешне мы ничего не говорим, и внутренне мы также мысленно соблюдаем молчание. Практика мауны достаточно хорошо подходит для получения ознакомительного опыта и с понятием праны. Почему это так? Надеюсь, что мы помним, что в йоге существует очень хорошее сравнение или хорошая параллель, что наше дыхание связано с нашими мыслями и связано с нашей базовой энергией. И что дыхание – это внешнее проявление праны. И как учит нас дыхательная йога, Если мы учимся контролировать свое дыхание, то затем, как следствие, мы учимся чувствовать праны в своем теле, ну и получаем возможность контролировать эти тонкие виды энергии или тонкие виды пран. Соответственно, когда мы выполняем практику моуны и долгое время остаемся в молчании, то отчасти мы контролируем свои мысли. И как следствие мы контролируем также свое дыхание. И это косвенный метод ознакомления или знакомства с праной. Само по себе понятие праны — это достаточно сложное понятие, и вот сколько бы мы много информации о нем не получали, об этом понятии, всегда остается такой немой вопрос: что же это такое? Какая-то такая сущность, которая с одной стороны может себя проявить и как энергия, с другой стороны она также легко себя проявляет и как сознание. Также мы, возможно, встречали такие заявления, что прана – это что-то изначальное, какой-то изначальный такой посыл, который впоследствии вот проявился как сознание, как энергия, и что как бы эта прана проявляется и в нашем теле, и во всем окружающем мире. И если мы умеем контролировать свою личную прану, мы можем также контролировать всю окружающую нас прану и в виде энергии, и в виде сознания. То есть вещь какая-то уникальная. Но тем не менее, когда мы стараемся выполнять вот эти упражнения, стараемся в своем теле распознать эту прану, как правило, у человека вот возникает такая серьезная сложность, что очень сложно эту категорию в себе обнаружить. И когда мы... Почему это так? Потому что уровень праны в нашем теле, он приблизительно вот, находится на одной отметке. То есть когда мы живем, когда мы взаимодействуем с окружающим миром, уровень праны у нас он приблизительно одного уровня. И поэтому мы привыкаем к своей личной пране, и мы ее уже не интерпретируем, мы к ней привыкаем, и поэтому сильно ее отличить не можем от других проявлений своего тела, или своего сознания, или своей энергии. Когда же мы начинаем усиленно практиковать дыхательную йогу или выполняем практику моуну, то есть мы отдаляемся от повседневных забот, от повседневной жизни и начинаем выполнять вот ту или иную практику. И неважно, как долго мы практикуем, даже вот в течение небольшого времени это количество праны увеличивается. И впоследствии, когда мы возвращаемся к повседневным делам, на моменте перехода мы уже легче видим, что праны стало чуть больше, и нам легче понять, что же это за категория праны. Понятно, что вот в течение суток или в течение одного дня это небольшой ретрит. То есть если мы в течение 2 или 3 дней выполняем нужные упражнения, которые мы получили там, от преподавателя, от инструктора, или сами на свой риск решили поэкспериментировать со своей праной, и мы в течение 3 дней практикуем эти упражнения, то контраст будет действительно очень сильным. Если мы решим, предположим, пойти на какую-нибудь более углубленную практику, которая длится неделю, то, соответственно, контраст будет еще больше. И тот опыт, который мы получим, он для нас будет очень ценным. Потому что хоть и йога становится популярной, но тем не менее еще не каждый второй человек занимается йогой. Может быть, сейчас каждый десятый занимается йогой, либо еще меньший процент людей, которые практикуют йогу. Почему это так? Потому что до конца вот основные цели, основные задачи йоги, они до конца непонятны. И опыт, который получают йоги, это, ну, он пока еще не совсем полный. И когда мы будем получать такой опыт, то есть после такого хорошего ретрита, мы будем смотреть на само понятие йога немножко по-другому. То есть вся та теоретическая база, которую мы уже успели накопить, она будет представляться у нас, мы будем на нее смотреть немножко другими глазами. И так как этот опыт, как правило, бывает очень сильным, ну, или достаточно сильным, то и наше осмысление или наша ясность о йоге, она будет также более сильной. И получая такой сильный опыт, нам легче будет продвигаться по йоге. Потому что если мы обратим внимание на свою личную духовную практику, то мы, ну, надеюсь, что мы не занимаемся по 3 минуты в день йогой. Надеюсь, что мы практикуем каждый столько, сколько может. Но тем не менее, вот объем практики, он зависит от нашего желания или нашего намерения достичь той или иной цели. Так как цели в йоге, их достаточно много, и некоторые цели, они очень абстрактны, ну, то есть такое понятие, как высшее состояние самадхи или какие-то высшие духовные переживания, они хоть и логично мы их понимаем, но так как мы не переживаем их в повседневной жизни, ну, нам очень сложно к ним так усиленно стремиться. То есть мы можем стремиться к тому, что мы знаем. То есть мы можем спешить домой с работы, зная, что дома нас ждет вкусный ужин. Либо мы можем спешить на свидание, зная, что нас ждет либо красивая девушка, либо красивый юноша. Либо мы можем стремиться заработать больше денег, ну, потому что знаем, что как мы их потратим. А вот стремиться получить такой серьезный и сильный опыт в йоге мы, в общем-то, особо и не стремимся. Почему? Потому что мы еще до конца не понимаем, что же даст нам йога. Вернее, мы можем себе, ну, как бы в своем сознании очертить, что йога дает состояние радости, состояние внутреннего блаженства. Но тем не менее, ментальное осознавание этого принципа, оно еще никак не передается на ощущения. И поэтому наша практика йоги, она может быть не настолько сильна и не настолько упорна. В Индии или вот в древних текстах очень любят приводить такие аналогии, что приводят огромный кусок сахара и приводят пчелы, что пчела погружается в этот нектар и наслаждается им бесконечное количество времени, столько, сколько пожелает. То есть в этом смысле каждый йог, он похож на такую же пчелу, который пытается погрузиться в духовную практику и собирает вот эти вот крупицы духовного опыта. Но на начальном этапе это действительно представляется очень сложным. То есть привычки заниматься йогой нет. Мы понимаем, что жизнь не так сложна, что утром тело болит, потому что еще мышцы, еще тело еще не пришло в нужную форму, йогой заниматься очень сложно. Вечером тело уже не может заниматься йогой, потому что оно уже устало. И всегда мы знаем, что когда мы практикуем йогу, нам нужно прикладывать много усилий, нам нужно себя преодолевать, нужно себя заставлять. И вот эти вот крупицы духовного опыта, они действительно достигаются и даются очень с трудом. Сильных переживаний, сильных духовных откровений, благо, если они были, но очень часто люди приходят в йогу с большими такими, поправить здоровье или улучшить самочувствие, или вот такие цели, как бы не сверхзадачи, среднестатистические цели. И в таком случае человеку углубляться в йогу бывает действительно достаточно сложно. Самый хороший вариант, когда мы попадаем в йогу, и йога нам сразу изначально открывается в ее очень таком позитивном качестве. То есть нам нравится атмосфера занятий, нам нравится сама система знаний, нам нравится философия данной системы, и мы очень легко перенимаем действительно древнюю систему йогического знания, очень легко начинаем ее применять в жизни. То есть, когда мы воодушевлены йогой, и каждый день, который мы проживаем, мы не можем себе представить, что мы могли бы прожить без йоги. Это наиболее замечательный вариант. Существуют варианты, когда человек средний, он занимается йогой, поправить здоровье, улучшить самочувствие, и он в себе такого энтузиазма не чувствует. И существуют варианты, которые менее оптимистичны, то есть когда человек очень редко занимается йогой и иногда вообще не занимается. И рассматривая все эти случаи, мы очень легко понимаем, что в первом случае действует какая-то положительная карма. То есть, возможно, человек когда-то раньше был знаком с системой йоги. То есть мы помним, что в йоге, в философии йоги утверждается, что у нас были раньше прошлые жизни, у нас была череда перерождений, у нас была определенная карма. И если человек очень легко вовлекается в йогу, ему буквально с первых занятий знакома не то чтобы вся система, но ему знакома атмосфера йоги. И очень легко он перенимает и переносит опыт йоги в свою личную жизнь, то это говорит о том, что когда-то раньше мы имели опыт и имели возможность практиковать йогу. Если у нас нам не холодно и не жарко, то у нас действует какая-то нейтральная карма, и мы, возможно, и раньше когда-то сталкивались с йогой, но сильного опыта не получали. Если мы совсем равнодушны практически к йоге, то есть мы приходим на йогу не потому, что нам хочется приходить на йогу, а потому что наши друзья ходят, и сейчас уже становится достаточно модным заниматься йогой, мы для себя решаем, что мы тоже будем заниматься йогой, потому что это такое веяние времени. Йога утверждает, что любая мотивация для занятий, она очень хороша, но первый вариант, он идеальный. Но, тем не менее, в каком бы мы положении ни находились, в какой бы мы ситуации взаимоотношения с йогой ни были, мы можем как бы углубить свой опыт вот выполнением различного рода ретритов. Если мы рассматриваем вот йога-ретриты, то, в общем-то, подходят практически любые практики, которые вы можете выполнять в течение продолжительного времени. Время, чем дольше, тем лучше. Ну, самое начальное время – это где-то около суток, ну и затем уже по нарастающей. Напомню, что для выполнения того или иного ретрита или той или иной духовной практики нужны некоторые условия. То есть, во-первых, нужно место, где бы мы могли практиковать ретрит. Потому что если мы запремся дома, или у нас сложная ситуация жилищная, у нас есть несколько комнат и кухня, и вот если мы запираемся в своей маленькой комнате и решаем выполнить ретрит по либо по молчанию, либо по какой-нибудь другой йоге, то это также будет ретритом, это также зачтется, но тем не менее мы должны понимать, что эффект от такого ретрита будет гораздо меньше. То есть для ретрита нужно достаточно уединенное место, в котором бы нас никто не отвлекал, в котором бы мы могли сосредоточиться на процессе духовной практики и погрузиться в процесс практики. Потому что вот погружение в процесс практики – это вещь до какой-то степени сложная. Особенно, когда мы занимаемся недавно, и вот концентрация на упражнениях, концентрация на практиках представляется нам чем-то сложным. То есть понятно, что для человека, который лет 20 уже практикует йогу, ему что час йоги, что 2 часа йоги, что неделя йоги, он может себе позволить действительно много йоги. Для человека, который вот недавно начал заниматься йогой, для него иногда даже 5-10 минут занятия дома – это действительно подвиг. И в таком варианте вот процесс погружения в ретритную практику он является еще более сложным. И вот место оно должно быть соответственным. В настоящее время, к сожалению, пока еще таких ретритных йога-центров еще не построено. То есть, может быть, они где-то и есть, но вот в нашем центре пока такого направления или такого филиала нет. То есть у нас проходят ретриты, но они более проходят по простой схеме, то есть это где-то 6-часовые ретриты. Они длятся ночью, то есть с 12 ночи до 6 утра. То есть это хорошие ретриты, но маленькие. 6 часов для ретрита – это действительно немного. То есть иногда люди спрашивают о семинарах. То есть вот завтра будет семинар по крия-йоге. Напомню, что крия-йога – это динамичная йога. И если вы никогда не занимались крия-йогой и хотите познакомиться с ней поглубже, то вот приглашаем всех желающих. То есть вход свободный, то есть вы когда-то ходили в наш центр, либо никогда не ходили, всегда можете прийти. Семинары у нас проходят на платной основе, оплачивать и свободно присутствовать. И человек очень часто задает вопрос: вот у вас семинар по йоге 6 часов, а я выдержу? И для нас это вызывает действительно определенное умиление, потому что раньше наши семинары были не меньше, чем 2 дня. И по прошествию 2 дней люди, которые посещали эти семинары, они всегда очень удивлялись, что время было очень интересным и куда-то очень быстро прошло. И когда мы вот слышим, ну сейчас у нас семинары, это тоже 6-часовые семинары, это с 4 часов вечера до 20 часов, до 22 часов вечера, то есть до 10 часов вечера. И когда мы слышим такие вот вопросы, а выдержу ли я, хватит ли у меня сил, вот 6 часов, это же так много, занятия 1,5 часа, а здесь вот 4 раза по 1,5 часа, действительно это вызывает умиление. Потому что время, когда мы погружаемся в йогу, когда мы погружаемся вот в семинар, либо в ретрит, оно действительно начинает течь немножко по другим правилам. И если наше погружение является успешным, то каждый следующий час он пролетает быстрее предыдущего. То есть если вы выполняли продолжительные ретриты, то вы должны помнить, что каждый последующий день, он хоть и длится долго, но впоследствии все равно проходит быстрее. И даже по прошествии 7, 8 и иногда 10 дней человек себя вот невольно спрашивает, а куда делось время? И в этом смысле вот время – это вещь достаточно интересная, потому что мы можем судить о прошествии времени, когда есть какие-то контрасты. То есть вот мы пришли на йогу, позанимались 1,5 часа. Мы вышли с йоги, вот для нас прошел какой-то промежуток времени. Мы сходили на работу и вернулись с работы, опять-таки промежуток какой-то времени, вот мы его оцениваем. Если же контрастов нету, то следить за течением времени становится очень сложным. Очень известный факт, что если человека поместить в темную комнату и не сообщать ему о времени, то где-то через 2-3 часа, может быть, чуть больше, человек абсолютно теряется во времени, и прошел ли день или прошел ли час, уже человек не понимает. Вот кто любил заниматься спелеологией и лазить по различным родам пещерам, те люди, наверное, знают, что когда вы погружаетесь вот в эту пещеру, залезаете в нее, то все. Время, оно перестает как бы идти по тем правилам, вот, к которым мы привыкаем. То есть там всегда темно. И можно вот в этих... Ну это вот кто любил заниматься спелеологией, там встречаются такие адепты, которые вот месяца живут под землей, и вот им... Ну это любители. То же самое происходит и с вот практиками йоги. Когда мы начинаем с усилием погружаться в йогу, или без усилия, но тем не менее погружаемся в йогу, и это погружение у нас, оно достаточно однонаправленное, то через вот, по прошествии определенного времени мы теряем чувство времени. И это достаточно важный момент. То есть, если мы выполняем тот или иной ретрит и вот, понимаем, что как бы само осознавание, сам процесс вот, восприятия окружающего мира, он уже изменился, то это говорит о том, что мы достигаем хорошего успеха в выполнении ретрита. То есть на примере той же дыхательной пранаямы йоги. Когда мы занимаемся дыхательными упражнениями йогой дома, то нам кажется, что выполнить 10-15 минут то или иное упражнение действительно составляет чем-то сложным. То есть время в 15 минут нам кажется большим. Но если мы отключаемся от всех наших повседневных дел, и вот как в примере с погружением, вот как спелеологи любят погружаться под землю, так же и мы начинаем погружаться в ощущение праны, в энергию праны, то через какое-то время мы уже теряем такую четкую грань, что вот много или мало. То же самое касается и других видов йоги. то есть ретритные практики, они применяются не только к дыхательным йогам, но и к любым другим. То есть это может быть хатха-йога, это может быть мантра-йога, это может быть любой вид йоги, который мы знаем. То есть вот в нашем центре какое-то время проходили ретриты, и они были посвящены практикам мантра-йоги. То есть если в примере с хатха-йогой, ну еще человек для себя как-то представляет, что вот, да, пусть 6 часов, но я буду практиковать хатха-йогу, как-то в сознание это укладывается. Но предположить, что мы на протяжении 6 часов будем повторять мантру и будем делать это без остановки, это вот действительно иногда как бы настораживает. То есть мы не знаем, какой опыт мы получим, и поэтому вот в сознании возникает такое представление, что 6 часов практики мантра-йоги – это ужасно. Это очень долго, мы не выдержим, у нас язык распухнет, очень сложно практиковать мантру. Но еще раз, действительно, это практический опыт, что люди после 6 часов практики мантра-йоги, они, ну, как правило, к третьему часу человек только лишь как бы вовлекается в мантру, и к шестому часу он чувствует, что вот мантра где-то вот только начинается. Это, понятное дело, субъективное впечатление, и внешне человек может, ну, выглядит совершенно не так, как если бы он только лишь начал практиковать мантру. Но тем не менее, вот, вот это состояние такого погружения, оно в любых практиках наблюдается. И оно говорит о том, что наше сознание, оно действительно сфокусировалось на том или ином объекте, и мы начинаем изучать этот объект. Мы помним, что вот все вещи, которые мы видим вокруг себя, мы их изучаем при помощи своего сознания и при помощи своей энергии. То есть либо мы воспринимаем объект, ну, как-то мысленно, мы о нем думаем, о нем размышляем, пытаемся представить, что было с этим объектом до того момента, как мы его увидели, либо пытаемся представить, что будет с этим объектом после того, как мы его увидели. Ну, размышляем об объекте. Кто его сделал, как вот коврики лежат, мы можем о них размышлять. В то же самое время мы можем, ну, как бы чисто физически изучать вот коврик. Если мы, предположим, изучаем тот или иной объект в течение 2-3 минут, этот объект, он представляется в нашем восприятии, в нашем сознании в какой-то одной форме. Когда мы начинаем изучать объект уже не 2 минуты, а изучаем его и знакомимся с ним на протяжении дня, года, либо десятка лет, мы понимаем, что объект этот более сложный и более загадочный, нежели мы думали в начале нашего изучения. Иногда можно встретить такое выражение, мы его приводим часто и на занятиях, и на лекциях, на семинарах, что вот иногда в беседе человек упоминает, что вот йогой я не занимаюсь. А почему ты не занимаешься йогой? Ну, йогу я уже изучил. И действительно, у людей, которые долгое время практикуют йогу, это вызывает умиление, потому что йога – это очень сложное явление, сложный объект, и изучить полностью йогу, ну, нужно огромное количество вот времени. То есть нужно действительно огромное количество лет потратить на изучение йоги, и тем не менее йога всегда будет оставаться чем-то вот, чем-то очень утонченным, и вот мы никогда не сможем сказать, что мы полностью знаем йогу. Но, тем не менее, такие вот люди встречаются. Иногда это проявляется, когда мы вот рассматриваем ученого и простого человека. То есть для ученого изучение какой-нибудь простой вещи, там, инфузория туфелька, либо какое-нибудь явление природы. Вот метеорологи, они изучают движение вот, атмосферы, атмосферные явления, то есть прогнозируют погоду и занимаются этим с утра до вечера. То есть для человека, который не является метеорологом, для него это ну, погода и погода, что с нее взять. А на самом деле вот, формирование погоды, формирование климата – это действительно очень сложный процесс. И если бы мы разговаривали с вот, каким-нибудь выдающимся метеорологом, он бы мог нам часами говорить о вот, прелестях этой профессии. То же самое касается с каким-нибудь… Ну, вот, любое направление, если человек долгое время практикует, изучает тот или иной вот, объект, явление, он может часами говорить о прелестях данного вида явления. Но для простого обывателя ну, погода и погода, там, йога и йога, там, хатха и йога, ну, или та же дыхательная йога, что с нее можно взять. Но тем не менее, если мы будем знакомиться с различными йогами, будем их углубленно практиковать, мы очень быстро увидим, что эти йоги, хоть и на поверхности они кажутся нам понятными, но на самом деле они очень глубокие. И это касается даже самых простых принципов йоги, которые являются даже предварительными. То есть мы помним, что вот в классическом исполнении, в классическом варианте предшествуют хатха-йоге и дыхательным упражнениям такие ступени, как, которые называются морально-этические принципы, то есть яма и не яма. То есть это различные заповеди, различные предписания, которые человек, как правило, пропускает. То есть когда он натыкается в книге, иногда это подробно описано, когда он натыкается на эти страницы, где описаны ямы и не ямы, он быстрее их пролистывает, и где же начнется любимая хатха-йога. Но тем не менее, даже вот изучение и размышление над простыми принципами непричинения вреда, простыми принципами концентрации и направления своих сил на вот заданную цель, они представляют особую ценность. И иной раз человек в своем развитии делает ну, такие как определенные циклы. То есть вначале он начинает заниматься хатха-йогой, затем практикует и дыхательные техники, и медитации. Но затем иной раз йога так устроена, что жизнь человека направляет его вновь к этим простым принципам. То есть принцип помощи другим, принцип неэгоистичности, принцип, опять-таки, нерастрачивания сил, принцип, ну, вот все те принципы, которые изначальны. Потому что очень часто мы можем встретить людей, которые достигли успехов в хатха-йоге, но счастливыми этих людей назвать очень сложно. Или можно встретить, предположим, людей, которые достигли успеха в каких-то других отраслях йоги, но то же самое, счастливыми их назвать очень сложно, ну, они не выглядят как счастливы. И это говорит о том, что эти люди, они находятся на определенном этапе, этапе осознавания вот, вот этих простых принципов и простых законов, которые они вот когда-то пропустили. То же самое касается и вот всех других видов и всех других ступеней йоги. Очень часто человек попрактикует ту или иную йогу месяц, второй месяц, хорошо, если год-два. Ну и говорят, что вот все, эту йогу я изучил, буду изучать следующую йогу. И таким образом за пару-тройку лет человек проходит десяток йог и вот появляется ощущение того, что йога уже изучена. Но на самом деле можно практиковать и заниматься одной йогой на протяжении всей жизни. И считается даже очень хорошо, если у вас есть какая-то любимая йога. Может быть, для большинства любимая йога – это хатха-йога. Действительно, это очень интересно, как бы изучать, насколько наше тело способно подчиниться нашей воле и насколько мы можем себя преодолеть. Потому что хатха-йога учит нас тому, что наше тело – это всего лишь инструмент. И если мы умело пользуемся этим инструментом, то наши возможности практически не ограничены. И действительно, очень короткое время человек, занимающийся хатха-йогой, начинает чувствовать, начинает видеть, что здоровье прибавляется, что какая-то решимость у человека прибавляется, и что жить становится веселее. Если же человек занимается этой йогой дальше, то возможности тела еще сильнее как бы развиваются. И потом человек начинает приходить к такой мысли, что на самом деле то, что мы знаем о своем теле, это всего лишь двухминутное знакомство с этим объектом. Казалось бы, очень странно. Наше тело всегда с нами, но мы о нем знаем очень мало. Но, тем не менее, вот этот парадокс, он присутствует вот во всей йоге. И иногда йоги называют этот парадокс иллюзией либо майей. То есть, с одной стороны, мы имеем тело, и нам кажется, что мы знаем, что наше тело способно, но с другой стороны, при определенных условиях мы начинаем видеть, что на самом деле наше тело может проявлять действительно какие-то фантастические показатели. То есть известный факт, что вот в случаях опасности, в случаях каких-то экстремальных ситуациях человек начинает проявлять чудеса выносливости, чудеса решимости. И иной раз успевает сделать гораздо больше, нежели он делает в повседневной жизни. И такие случаи, они описываются, они известны, их можно найти. То же самое касается и вот всех других проявлений. То есть это наши чувства, это наш разум, это наше воображение. То есть, если рассматривать элементы медитации, то мы можем найти в элементах медитации такой момент, что тот мир, который мы видим вокруг себя, мы его генерируем сами. И в зависимости от нашего отношения к окружающему миру, мир ведет себя проявляет себя согласно нашим установкам. И при первом приближении нам может показаться это выражение достаточно абстрактным. Но, тем не менее, если мы начинаем подробно изучать явление визуализации, явление медитации, то мы очень скоро начнем обнаруживать, что действительно это явление очень сильно влияет на окружающий мир. И то же самое касается всех других видов йоги. Будь то мантра-йога, будь то хатха-йога, мы уже в какой-то степени рассмотрели, будь то дыхательная йога. Напомню, что в дыхательной йоге мы учимся контролировать свои праны, свои энергии. И опять-таки на каком-то этапе нам может показаться, что мы достигли успеха в контроле над праной. То есть мы легко выполняем 10-15 минут упражнений дыхательной йоги и можем контролировать прану. Но для людей, которые долгое время занимаются пранаямой и йогой, для них тот факт, что прана не заканчивается с упражнениями пранаямы йоги, а только начинается, он известен. Хотя как для начинающего человека, занимающегося пранаямой йогой, совсем наоборот. То есть тот человек, который только лишь начинает заниматься дыхательными упражнениями, он, ну, как правило, считает, что вот прана заключена в упражнениях пранаямы йоги. И в других проявлениях жизни праной мы не пользуемся. Но на самом деле упражнения пранаямы йоги – это только лишь первый шаг. И эти упражнения, они как бы знакомят человека с тем, ну, что такое прана. Если человек знакомится с понятием праны, то он потом легко проявляет это явление в повседневной жизни. Ну и то же самое касается вот различных других видов йоги. Если есть какие-то вопросы?
Есть.
Есть вопросы? Да, пожалуйста.
Вот вы сказали, что человек может заниматься каким-то видом йоги, при этом он не выглядит счастливым. Угу. А есть ли цель йоги счастье?
Это очень хороший вопрос. То есть является ли счастье целью йоги? Я отвечу на него утвердительно. Да, действительно, высшая цель в йоге – это состояние счастья. Но помимо этой высшей цели в йоге существуют еще более второстепенные цели. Иногда они отражаются вот в различного рода способностях. То есть человек занимается йогой и очень сильно развивает интеллектуальные способности. То есть он обладает феноменальной памятью и эту память использует для своих каких-то корыстных целей. Либо вот человек занимается йогой и развивает физическую силу. И как бы в любом из этих развитий можно как бы рассмотреть две составляющих. То есть само качество, то есть там физическая сила, либо вот память, либо еще какой-то аспект нашего как бы существования, с одной стороны. И с другой стороны, это то состояние нашего сознания или то состояние нашей энергии, которое мы вот испытываем. Если мы будем обращать внимание на наше состояние, мы очень быстро увидим, что когда мы, предположим, развиваем свое физическое тело и делаем тело все более сильным, все более выносливым, то каждый раз, когда мы видим себя в зеркало, мы, какие мы сильные, какие мы крепкие, какие мы выносливые, мы где-то внутри радуемся. Потом каждый раз, когда мы получаем очередную пятерку, очередную премию на работе за то, что мы лучше всех работаем, лучше всех себя проявляем, мы в очередной раз радуемся, и вот состояние радости, оно как бы нас наполняет. И любое проявление, оно сопряжено с чувством радости. Но так как эта вещь, она не очевидная, то для большинства людей чувство радости не является конечной целью йоги. То есть человек занимается йогой и желает достичь сверхсостояния самадхи. То есть вот, в книгах написано, что последняя степень йоги – это сверхсознание. И путь к сверхсознанию лежит через… Ну, можно встретить такие системы, которые утверждают, что достичь этого состояния можно только лишь аскетизмом, то есть суровым самообузданием. И человек рисует себя или вот представляет эту конечную цель йоги, сверхсознание, и вот у него появляется такой образ монаха, аскета, изнуряющего себя, но вот идущего к этой цели. И вот такие примеры, они встречаются. То есть человек уже настолько сильно себя изнуряет, что этого состояния радости или состояния внутренней гармонии он не испытывает. Но, тем не менее, продолжает практиковать йогу и продолжает вот с усилием, с волевой решимостью двигаться к этой цели. И вот, появляются действительно сильные перекосы. Раньше вот в этих древних источниках, обычно в таких сказаниях, мифах и легендах приводилось, что тот или иной демон, тот или иной ракшас или тот или иной злой дух начал практиковать вот этот тапас для достижения какой-то цели. Ну, демоны — это вот как бы людям иногда тоже присущи какие-то динамические, демонические качества. То есть иногда люди злые по натуре, и когда они начинают усиленно практиковать йогу, их злость, она растет. И такому человеку далеко очень до состояния внутренней радости, но он продолжает двигаться к своей поставленной цели. Иной раз эту цель достигает, но за счет того, что он приносит очень много вреда, как правило, Вселенная реагирует на это. И до какой-то степени, если посмотреть и поподробнее приглядеться к этому демону, либо ракшасу, либо злому духу, мы увидим, что этот злой дух, он до какой-то степени получает удовольствие от того, что он злой, от того, что он может причинить вред, от того, что он круче всех. Но в йоге считается, что это действительно очень серьезный перекос, и та гармония, то единство, о котором повествует йога, оно предполагает, что если вы решили для себя лично быть злым демоном, то это не значит, что все окружающие должны от этого страдать. То есть, почему бы вам пару-тройку тысячелетий не побыть злым демоном, где-то в пещере. Так как, как правило, злые демоны или демонические натуры, им все-таки нужно самоутверждаться, они все-таки в пещеры не уходят. И свои свои демонические качества они проявляют в повседневной жизни, но мироустройство и окружающая Вселенная этого не терпит, и то есть человек впоследствии получает обратную порцию. То есть если мы враждебны по отношению к миру, то и мир враждебен по отношению к нам. Но тем не менее эту идею, что демоническая натура желает какого-то счастья для себя, она прослеживается. Если мы рассмотрим вообще проявление человеческой жизни, то мы очень легко увидим, что человек стремится к добру, очень легко стремится к чему-то светлому, к чему-то позитивному, заставлять не нужно. Когда мы предлагаем человеку выполнить ту или иную даже аскетическую практику или серьезно потрудиться, уже возникает вопрос. И здесь мы легко видим, что стремление человека к наслаждению, стремление человека к наслаждению и радость проявления наслаждения.
Это не одни и те же понятия: наслаждение, радость.
Это очень близко, да, что стремление к радости — это естественное стремление. И йога с этим как бы полностью согласна. Более того, повторюсь, что в йоге утверждается, что конечная цель йоги – это состояние сверхсознания, но в других терминах это сверхнаслаждение. Если человек правильно практикует йогу, то он к этому очень быстро приходит. И действительно, если мы обратим внимание на успешных йогов, которые действительно правильно практикуют йогу, избегают крайностей, то мы увидим, что они очень гармоничные, очень бхактичные, очень сатвичные. То есть, мы почувствуем вот это вот внутреннее состояние этих йогов. Более того, все известные религиозные деятели, которые были когда-то, либо духовные деятели, они повествовали о том, что в основе человеческого бытия, то есть суть человеческого бытия – это состояние вот этой радости, либо состояние наслаждения. То есть у буддистов это называется состояние высшей нирваны. То есть они утверждают, что вся окружающая вселенная, она наполнена страданиями, и Будда, осознавший всю эту ситуацию, он вышел из череды страданий и вернулся к нирване. И они утверждают, что это естественное состояние человека. В христианстве мы тоже находим такие утверждения, что мы должны вернуться в Царство Божие. И в различных других системах это выражается по-разному, но в йоге это на таких простых примерах, это возвращение к естественному состоянию, к состоянию радости и гармонии. Чтобы более подробнее рассмотреть, почему состояние радости и гармонии естественно для человека, проще всего вспомнить два проявления человеческого существа, то есть это сознание и энергия. Считается, что самое лучшее для сознания, когда оно взаимодействует с энергией, и через энергию сознание легче проявляет себя. И то же самое для энергии. То есть, когда энергия взаимодействует с сознанием, она чувствует, что она энергия. То есть, на примере взаимоотношений мужчины и женщины это очень легко видно. То есть, мужчина, какой бы он ни был холостяк, он так или иначе тяготит к женщинам. А женщина, какая бы она ни была феминистка, как она бы плохо не относилась к мужчинам, ее все равно вот этот противоположный полюс, он привлекает. На примере тела человека мы то же самое обнаруживаем и сознание, и энергию. И считается, что если наше сознание и энергия гармоничны, то мы обретаем это счастье.
Спасибо, ответил на вопрос.
Достаточно подробно. Еще, может быть, какие-то вопросы? Тогда давайте продолжим рассматривать основную... Можно? Да, пожалуйста.
Вы начали лекцию с панаямы и с метода, что существует один метод такой, скажем, постепенный, да, когда мы каждый день практикуем, например, минут по 15, там, 1-2 раза. И второе, это вот ретрит, такое мощное погружение. Но насколько известно, что пранаяма довольно опасная йога по своим последствиям, особенно в начале, да, мы испытываем, когда организм проходит чистку, массу таких негативных ощущений. И я хотела спросить, если человек неподготовленный, скажем, только начинающий изучать пранаяму, сразу так попадает в такой ретрит мощный, там, даже дни, сутки, там, я уже не говорю про неделю, насколько это вообще реально пройти, пережить и выжить, что называется.
Потом их повесят на доске объявлений. Они прошли ретрит по пранаяме йоги. Здесь действительно я с этого начал, но потом это сложный момент, это сложный вопрос. То есть возможно ли человеку выполнять на начальном этапе такие погружения в дыхательную йогу? ответы да и нет. Мы помним, что самым главным критерием в дыхательной йоге является гармония. То есть тоже счастье, но на уровне вот, прана в теле. Если мы начинаем, вот, желаем такого погружения вот, в понятие праны и решаем сделать личный одиночный ретрит, то лучше всего подобрать спокойные, плавные методы погружения. Хоть это и будет углубленным ретритом, но это вот в таком мягком варианте. Такое, в общем-то, возможно. Но опять-таки для человека, только начинающего заниматься вот дыхательными практиками, может показаться это достаточно странным, что с одной стороны очень непротиворечивые, однозначные заявления, что пранаяма опасная, она действительно опасная, с другой стороны вот ретрит по опасной йоге. Выживешь или не выживешь, зависит от тебя. То есть, ну, можешь попробовать. Вот. Но если мы идем на ретрит, то ну, как бы мы подразумеваем, что, в общем-то, инструктор достаточно компетентный человек, что мы можем ему в какой-то степени довериться, и вот то количество праны, которое мы получим на том или ином ретрите, оно не будет для нас критичным. И здесь существует еще одна такая маленькая поправка. То есть в зависимости от того, в каких условиях мы находимся, в зависимости от этого, то количество праны, которое мы поглощаем, оно может быть разным. То есть если мы живем повседневной жизнью, и ритм жизни, как правило, очень сложный, у нас много общения, у нас много, вот, много нагрузки, то как бы дополнительно добавлять вот такие вот ретриты дыхательных йог, дополнительно добавлять нагрузку, действительно уже вот, ну, как бы на грани, получится, не получится. Если же мы рассматриваем такой момент, когда вот я это упоминал, что ретрит, он предполагает определенные условия. Не успел дойти до того момента, что вот у наших друзей-буддистов существуют такие хорошие загородные ретритные центры, и некоторые, в общем-то, направления, они очень близки к йоге. И можно как-то с ними сконтактироваться и вот, ну, попроситься к ним на выполнение йоговского ретрита, то есть они даже будут рады. То есть вам предоставляется небольшое помещение, вам предоставляется, за вами наблюдают, там смотрят, чтобы у вас ваш ретрит совсем не ушел в крайности, и вы живете очень гармонично и, соответственно, практикуете больше. Но вот эта вот дельта в практике, она для вас, ну, не является той критичной вот меркой, когда вы вот с повседневной жизнью взаимодействуете. Потом очень хорошие ретриты, и это самые лучшие ретриты, когда они выполняются на лоне природы. Когда мы уединяемся на лоне природы и также начинаем вот практиковать. Да, действительно, мы занимаемся больше. Да, действительно, мы принимаем прану уже в не трехминутной форме в течение дня, а уже вот, ну, начинаем как бы усиливать. Но сама окружающая атмосфера, она как бы компенсирует нашу нагрузку. И в этом смысле, конечно же, еще большую роль, опять-таки, я повторюсь, играет либо наша собственная ответственность, либо ответственность того парня. Да, пожалуйста.
А чем она опасна?
Пранаяма-йога. На физическом уровне пранаяма-йога опасна тем, что это действительно большая нагрузка на сердечную мышцу. И когда мы начинаем регулировать свое дыхание, мы отчасти начинаем вторгаться в такие области подсознательные нашего организма, которые задействованы вот с определенными ритмами. То есть, возможно, мы слышали о том, что йоги умеют контролировать ритм своего сердца, то есть могут замедлять ритм сердца, могут вовсе останавливать сердце, да. Ну, обладают какими-то способностями по контролю. Считается, что до какой-то степени эти способности они получили при помощи наблюдения, концентрации над внутренними энергиями праны. И когда мы начинаем практиковать пранаяму-йогу, мы вот в первую очередь начинаем приближаться к этим внутренним циклам. Но на физическом уровне это большая нагрузка на сердечную мышцу. То есть, если мы занимаемся дыхательными йогами и чувствуем, что наша сердечная мышца побаливает, или иногда бывают резкие какие-то сжатия, какие-то вот такие покалывания, это говорит о том, что вот нам нужно снизить нагрузку. На ментальном, на эмоциональном уровне пранаяма-йога опасна тем, что мы наберем излишнее количество праны, и этой праной нам будет очень сложно управлять. То есть мы придем на работу, наш подчиненный либо наш начальник нам что-то скажет, и мы ему ответим. И при этом мы ему ответим так, что либо мы поменяем работу, либо уволим своего подчиненного. То есть здесь уже как бы несоразмерность, неадекватность, то есть появляется. Но еще раз, если мы практикуем вот в таких естественных условиях, то иной раз эти крайности они очень легко вот сглаживаются. То есть если мы вспомним свое состояние, когда мы уезжали куда-то на отдых, либо у нас есть какое-то вот в Подмосковье местечко, мы приезжаем, и вот само восприятие окружающей действительности, оно у нас идет немножко по другим правилам. Еще вопросы, если есть?
А другие виды йог, они себе дают какие-то опасности подобные?
Вообще каждая йога, она в чем-то опасна. В общем-то, можно заниматься и крия-йогой, и повредить свое тело. Можно заниматься и мантра-йогой. Но действительно, каждая йога какой-то вот подводный камень несет. Наверное, пранаяма-йога, она самая такая, самая вот явно опасная, потому что очень легко перегреть тело, перегреть разум, перегреть чувства, занимаясь пранаямой. Опасно также, вот, может быть, вы слышали, тантра-йога, то есть взаимодействие мужского и женского. Там опасности даже больше, чем в пранаяма-йоге. Там либо это маргинальщина, либо это действительно, когда человек... Ну, нагрузка тоже очень большая, но в отличие от пранаяма-йоги, это нагрузка такого вот ментально-эмоционального плана. Наверное, самая безопасная йога, ну, хатха-йога, понятно, опасна, то есть мы можем вывернуть себе ноги так, что ни один костоправ потом в течение долгого времени не сможет их вот поставить на место. Если рассмотреть обратную категорию, самое безопасное, то самое безопасное – это, скорее всего, мантра-йога. С одним «но», если нам не достались мантры прямого действия. То есть утверждается, что в мантра-йоге есть такие мантры, которые обладают прямым действием. Утверждают, что даже есть мантры порабощающие, есть мантры угнетающие. Есть мантры, ну, огромное количество мантр, не тех оптимистичных, которые мы вот рассматриваем на семинарах, на занятиях, но они закрыты, то есть до них добраться очень сложно. Но если мы дошли до такой мантры и начали практиковать эту мантру, то считается, что вот мы тоже очень сильно рискуем. Если мы, предположим, выбрали какую-нибудь мантру не классического плана, то есть та же тантра, те же божества, те же иной раз гневные божества, и мы вот взяли гневную мантру. Мы начинаем практиковать эту гневную мантру. Действительно, существуют такие мантры. И приблизительно так же, как вот с дыхательной йогой, мы приходим на работу, и уже мы свои силы не соизмеряем. Это считается опасным. Но такие мантры очень сложно найти. Получить посвящение в такие мантры еще сложнее. И поэтому все повторяют очень хорошую гайтри мантру, либо Маха Мритюнджая мантру, и прекрасно себя чувствуют. Либо вы хотели узнать о какой-то отдельной йоге?
Нет, как раз в целом.
В целом.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста.
С какой целью вот такие вот мантры используются?
А, убийственные?
Да, вот же, если человек посвящен, для чего вообще?
Ну, раньше жизнь йогов была не такая... Вообще, даже сейчас жизнь йогов сложна, но раньше она была вот еще сложнее. То есть очень часто мы читаем текст по йоге и встречаем «сядь на шкуру тигра и вот занимайся медитацией». То есть, ну, если поразмышлять, предполагается, что йог находит этого тигра, его как-то умерщвляет и потом уже сидит на тигре. Я продолжаю. И сама жизнь вот в древние времена, она, ну, либо тигр тебя съест, либо ты останешься йогом. То есть здесь как бы ахимса, она предполагает, что мы не причиняем вред, если это не является нашим долгом, так как долг каждого йогина или каждого человека сохранять свой жизненный род и продолжать начатое, ну, жизнь свою нужно оберегать. Если тигр старается тебя съесть, ну, нужно как-то приостановить. Вот, то есть шкура тигра, как правило, вот фигурирует. Потом, если мы читаем, что вот, ну, жизнь была раньше очень опасна, то есть то одно племя аборигенов на тебя нападет, то другое племя, то ты сам на какое-то племя нападаешь. И вот древние веды, ригведы, они изобилуют такими стихами, что вот ты, там, будь с тобой то-то, то-то, то-то. И когда мы читаем эти произведения, мы составляем такое представление, что жизнь была сложна. И так как мантра-йога считалась одним из серьезных инструментов в взаимодействии с окружающей Вселенной, и утверждается, что знания мантр были раньше вот более открыты, и йоги могли ими пользоваться, то вот такие мантры не существовали. То есть в таком простом приближении мантра-йога – это метод использования свои сознания, своего энергии, своей энергии. Еще какой-то вопрос был? Вопроса не было. Так. Ну, наверное, давайте завершим тогда нашу лекцию. Я попрошу Михаила завершить лекцию небольшой медитацией. Сейчас я встегну микрофон.